Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг, 17 часов 5 минут в Москве. Это значит, что на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо» в прямом эфире стартует проект «Здесь живут люди». И в берлинской студии традиционно Аркадий Гершман, урбанист.
Всем привет.
И я, Руслан Валиев. Мы планируем, как и все нормальные медиа
подожди, подожди,
деятели...
Не, давай так. У нас есть две новости. Хорошая и плохая. Начнем с плохой. Это последняя передача. Но хорошее, что мы вернемся в августе, потому что мы тоже хотим на море.
Да, в общем и целом именно так. То есть прерываются наши выходы для того, чтобы завершить тем самым наш первый сезон, который стартовал в самом начале текущего 2024 года, я это напомню.
Офигеть, сколько уже времени прошло.
Да, у
это
нас
я
больше...
даже не заметил.
Абсолютно согласен с этим. Вот как раз-таки анализируя сегодня при подготовке к встрече, какие у нас были темы и программы, ну, прямо такие глаза разбегаются. И вот это, наверное, к лучшему. То есть мы многое успели обсудить, изначально загадывая, что на самом деле тема наша бесконечна. И вот насколько она бесконечна, и насколько из этой бесконечности мы успели объять за минувшие полгода, вот сегодня, наверное, определим каким-то образом, подведя итоги первого сезона нашей программы и сделав из этого, наверное, максимально возможные выводы, какие можно сделать.
Я бы сказал чуть проще. У нас действительно было очень много тем, но так все-таки, скажем так, наша передача ограничена по времени, возможно, мы где-то шли по верхам, какие-то важные вопросы недорассказали, у кого-то остались какие-то, опять же, вопросы по тем, о которых мы говорили. И поэтому решили, что сегодня у нас будет такая рубрика ответов на вопросы, потому что были какие-то темы, на которые мы там все вот откладывали, откладывали их, потом думали, что, ну, наверное, слишком мелкая тема для целой передачи. Вот сегодня на это тоже обратим внимание, потому что, скажем так, ну просто потоково я буду сидеть, отвечать на вопросы, комментировать какие-то, возможно, ваши размышления, что вам кажется правильным, что неправильным. Ну а глобальная цель, зачем, в принципе, я начал заниматься урбанистикой, вообще полез в блогерство, передачу вот на Эхе Москвы, и здесь вот мы ведем. Это очень простая цель. Хочется, чтобы наши города были лучше. Для этого проблему нужно признавать, а когда проблема признана, это первый шаг к ее решению, но... возникает другой вопрос, а как это сделать? И, собственно, вот этими ответами на ваши вопросы хочется как раз вот подвести наши города к решению проблем, потому что проблем очень много.
Да, и наша тема, как вы видели на обложке, так и называется «Как благоустроить Россию?», то есть попытаемся ответить на главное, вокруг чего вертится вся наша повестка. Правда, есть возражение в чате, к которому я, друзья, призываю
что,
вас обратить внимание.
Что, не отпускают нас в отпуск?
Нет, другого характера. Господи, опять что ли о велодорожках в концлагере, спрашивает Станислав.
Нет.
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 Нет, и еще раз нет.
Не, ну почему? Если вы хотите об этом поговорить и спросить, узнать, естественно, я вам все расскажу. Ну, кстати, надо признать, что ситуация с теми же самыми велодорожками в российских городах сегодня настолько напряженная, что электросамокаты это все очень хорошо подсветили. Если помните, мы еще весной говорили, что в этом году у нас опять будет куча конфликтов. Скорее всего, некоторые города пойдут по самому простому пути и все начнут запрещать. А умные города могли бы за это время просто взять, подготовиться, создать, ну, скажем так, нормальные безопасные условия для всех и каждого на улицах городов. Но, естественно, было сделано примерно ничего. Но здесь, правда, Петербург, как обычно, впереди всей России по уровню идиотизма в принятии решений, потому что там, судя по всему, действительно электросамокаты запретят практически везде в историческом центре, при том, что по центру города невозможно проходить в первую очередь из-за
любые или
машин.
Шеринговые. Шеринговые,
да,
конечно.
Да, потому что... А это проще всего. Ну, то есть у нас же чиновники, они не любят каких-то сложных решений. Запретить всегда все намного проще. И одно дело гоняться за каждым там владельцем электросамоката, а другое дело, когда у них есть компания, которая предоставляет эти услуги, у них есть офисы, куда можно прийти с проверкой или отправить туда ОМОН, скрывать двери. И в Петербурге это неоднократно уже делали. То есть как раз вот с точки зрения того, как действуют наши власти, Петербург, мне кажется, показывает самую худшую практику из всех возможных, когда просто вместо решения проблемы всех кошмарят и идут по самому простому пути.
Удивительно, конечно, за этим наблюдать. Условно говоря, Москва, где проблем, казалось бы, должно быть больше, просто потому, что там выше плотность, на эти шаги не идет, а Петербург идет. Хочется воскликнуть, как вам не стыдно? Вот нет разве такой конкуренции внутривидовой какой-то на федеральном уровне? Неужели москвичи не могут, там, Собянин, прийти к губернатору Петербурга Беглову, да, и сказать, ну как ты вот не справляешься, ну ты, извини меня, лузер. Как бы, ну, как это работает?
Возникает вопрос, зачем это Собянину? Мне кажется, у него сейчас, да, в принципе, у каждого губернатора и мэра сейчас столько своих проблем. Угу. То есть и раньше-то их было дофига, а сейчас стало еще больше, и при том геополитических проблем. Как набрать людей, например, чтобы отчитываться, чтобы не прилетало сверху. Но относительно Москвы и Петербурга, как мне рассказывали довольно знающие люди, сам я как свечку не держал, но при этом слышал от людей, которые участвовали в этом процессе, что Петербург же известен, что там очень европейский подход к климату. Когда выпадает снег, все надеются, что он сам растает. Mm-hmm. Только забывая, что Петербург не в Италии, не в Испании, и все-таки пару месяцев на снег будет лежать. Поэтому убирать снег там не любят. Были попытки некоторых реформ, по-моему, позапрошлым или прошлым губернатором, когда там от реагентов еще даже отказались, и действительно стало что-то получаться. Но потом смена команды, как это обычно происходит, ну, как прошлая команда были дураками, мы пришли умные, сейчас все сделаем, но почему-то лучше не стало. Но самое главное, что перед какими-то из выборов губернатора Петербурга, да, если кто-то не знает, в Петербурге не мэр, там губернатор. Ну, то есть должность, по сути, мэрская, но так как это все-таки город, регион, и Петербург это же Петербург, это там вам не Москва и любой другой город, поэтому они решили, что у них должность будет называться губернатор. Но самое главное, что из Москвы был послан десант из коммунальной техники и дворников. Потому что в Москве хоть как-то с этим, ну, как с климатом, ну, как признали, что все-таки снег бывает, поэтому что-то делается, что-то обновляется. Понятно, что это очень там несистемное решение, как правило, и все скидывают в итоге на обычных дворников, хотя большой город невозможно убрать только ручным трудом. Но смысл в том, что их отправили убирать Петербург, и как мне рассказывали некоторые причастные, то есть, естественно, там по большей части всех забрали жилетки с надписью «ГБУ жилищника» и всякое такое, но они выходили по ночам, втайне начинали убирать город. И рассказывали, что там иногда бабушки просто выходили, приносили чай, потому что не видели они такого, что сразу столько дворников, было еще очень холодно. И, ну, скажем так, петербуржцы замечательные люди, но вот с властью там что-то как-то не заладилось. Есть, кстати, еще классная книжка «История городов будущего». Не помню, к сожалению, автора, но он там анализирует города, которые появились в довольно отстающих странах, и по логике эти города должны были быть более либеральными, более открытыми, чтобы туда приходила наука, приходил бизнес, и вот за счет этих городов шла модернизация всей страны. Естественно, там был Петербург, наше окно в Европу, которое превратилось в форточку, из которой постоянно дует, и там автор, ну это его размышления, скорее были, как там, учитывая, как он работал с архивами, как он смотрел на историю, и он там предполагал, что большевики не просто так перетащили столицу обратно в Москву, потому что в Петербурге все-таки были свои группы интересов, и плюс жители были самые, ну, как, построили один раз революцию, два раза, как бы можно, и третий, если что-то не нравится. И в том числе вот поэтому в последующие годы Петербург как бы специально держали в ежовых рукавицах, не давая ему особо развиваться, чтобы вот потушить, скажем так, этот костер
гражданский запал
негодования. Угу. Вот, повторюсь, что я это сейчас пересказываю просто мысли автора, чью фамилию я
Даниил благополучно... Брук, наверное.
Да, вот, Брук, точно-точно. А, да, но, скажем так, смотря, как все-таки в Москву обычно стараются ставить кого-то более-менее адекватно, кто умеет не только запрещать, но и что-то делать, и в это же время, смотря на Петербург, где когда-то на самом деле зародились первые транспортные реформы в России. То есть многое из того, что там сегодня стало нормой для Москвы, типа реконструкции улиц, водительных полос, там, трамвайных платформ и прочих проявлений вот такого более здорового дизайна городской среды, это на самом деле все начало появляться в Петербурге. Другое дело, что там
это
оно зародилось...
Это в исторической эпохе?
Это, по-моему, в начале 2010-х годов. То есть как-то вот там начали появляться люди, которые действительно не боялись сложных решений, начали меняться. Ну, опять же, когда у вас до там, Хельсинки на поезде когда-то можно было добраться за пару часов, то, видимо, там появились люди, которые не верили, что с климатом нам не повезло, и все-таки начали что-то пытаться трансформировать. Но как-то зародилось, так это, к сожалению, и умерло. Но вот Хочется надеяться, что когда-то все-таки Петербург станет комфортным и не хуже Берлина, Стокгольма, Хельсинки по качеству, как бы так, настолько же комфортным, безопасным и дружелюбным для каждого. Но пока только внутри заведений местных ресторанов и баров ты чувствуешь себя комфортно и хорошо, а выходишь, сразу окунаешься такой вот в агрессивную среду. Но, кстати, в Петербурге можно развивать агрессивный туризм. Ну, когда-нибудь там в светлых временах. Для тех, кому надоело всякие Парижи, Берлины и прочие города, можно будет в Петербург вот ездить.
Ну, понятно, что мы говорим про неблагоприятное время года. Наверняка те, кто сейчас в Петербурге находятся и могут случайно нас услышать, думают, ну о чем мы вообще говорим? Прекрасный город, природа, белые ночи и вообще все супер.
С белыми ночами есть обратная сторона. Это длиннющие ночи. Ну, точнее, очень маленький световой день зимой. И это, кстати, очень сильно бьет по психике. У нас, напомню, была передача про проблему света в городе, что его не должно быть много, его не должно быть мало. И вот у северных городов есть особая с этим проблема, и поэтому как раз в северных городах обычно проводят фестивали света зимой или, в принципе, делают какие-то вот яркие места, чтобы люди вот могли передохнуть немного от темноты. Но в Петербурге как-то с этим не очень справляются.
Хотелось бы ответить на главный вопрос, который...
Когда станет хорошо?
Нет. Как благоустроить Россию? Вот что мы подразумеваем под этим? Вот сейчас мы как бы вот по верхушкам прошли, сказали, что вот есть разница между Петербургом и Москвой на примере там электросамокатов и уборки снега. А вообще, что мы вкладываем, вот как урбанисты, как урбанист, точнее, Аркадий, что вкладывает в это понятие, как благоустроить города и Россию в целом? То есть что значит, построить везде велодорожки пресловутые, поставить лавочки и правильно включать свет, или все-таки это немножко иначе надо воспринимать?
Нет, конечно. Здоровый, нормальный город начинается со здоровых, нормальных жителей, которым не плевать на свой город. То есть в первую очередь должны быть инструменты, чтобы люди могли влиять на то, что происходит в городе, и, скажем так, чиновники не мешали, не запрещали, а наоборот помогали. И получается, что сообща делался бы город лучше. Но это, понятно, это общие такие слова, которые, ну, скажем так, если ты подойдешь к кому-то на улице и про это расскажешь, на тебя посмотрят, кивнут, пойдут дальше, не поняв, что ты имел в виду. Но, ну, как ни странно, это самый универсальный ответ, потому что действительно города очень разные. И вот даже мы говорим благоустройство, а ведь благоустройство – это чисто такой вот дореволюционно-советско-российский термин, которого за рубежом вы не встретите. Угу. Ну, то есть, да, в принципе, даже вот урбанистика в нашем понимании, там где-нибудь в Германии, Финляндии, в Франции, там вас, скорее всего, не поймут. Там, если есть термин урбанистика, то это немного другое. И, скорее всего, все подумают, что вы говорите про urban planning, например, или urban studies. Это, скажем так, другие отрасли. Одно ближе к городскому планированию, то есть городостроительству скорее, а другое – это просто обучение людей, кто потом будет работать с городами. У нас же урбанистика это пошла больше по американскому пути, как такое низовое движение за то, чтобы уважаемые специалисты и чиновники перестали портить города. Ну, то есть Джейн Джейкобс, Нью-Йорк, битва за парки, традиционную среднеэтажную, малоэтажную застройку, чтобы город просто не снесли ради обновления. Вот там это вот зародилось через такую борьбу. Сегодня в США урбанистика – это вот скорее вообще медиаторство. То есть, скажем так, адвокаты города, которые выступают вот скорее как журналисты, блогеры, то есть такие эксперты, которые вот могут вещать на большую аудиторию и рассказывать, что вы делаете ошибку, потому что, и на самом деле вам нужно такое-то вот такое-то решение. А медиаторы городских споров – это когда у вас есть разные субъекты в городе. Ну, то есть у нас все привыкли, что нужно вот дождаться какого-нибудь хорошего мэра или губернатора, он придет и все сделает. То есть жители как бы самоустраняются, а потом удивляются, почему ничего не происходит. Потому что самоустранились. Есть при этом бизнес, который, кстати, именно вот, ну, скажем так, бизнес очень сильно влияет на качество жизни в городе. То есть на то, насколько разнообразна в том числе среда, когда кто-то выставляет столики, оформляет витрины или просто как-то занимается вот той территорией, которая находится за порогом, всегда чувствуется, когда бизнес у него все равно, и он там что-то начинает творить, это создает, на самом деле, очень приятное чувство, что городом хоть кто-то занимается. С другой стороны, город – это ведь не просто скопление людей там, в кирпичных зданиях с асфальтовыми улицами. Нет, это сообщество жителей, и при этом, когда вы приезжаете в город, вы, получается, добровольно отказываетесь от каких-то благ, Ну, типа парковать машину у себя на участке, как в деревне, где хочешь, там припаркуй, потому что плотности немного, и можешь делать на своем участке практически все, что угодно, потому что как бы соседей у тебя нет, и ты можешь снести дом, перепланировать его, там, не знаю, поставить забор повыше, пониже, убрать забор, разводить кур, там, не знаю, разводить коров, не делать этого, все засеять травой, например, и сделать там футбольное поле у себя во дворе. Короче, полная свобода. Но когда вы переезжаете в город, вы, получается, добровольно отказываетесь от какого-то количества вот таких своих личных свобод. Ну, условно, там, не знаю, у себя дома на участке вы можете перепланировать внутри как угодно. Когда вы живете в многоэтажном доме, вы понимаете, что какие-то стены лучше не сносить, наверное, потому что иначе всем будет плохо. Ну и просто вы живете в социуме, и получается, что жертвуете чем-то, но при этом должны приобретать. И как раз вот количество городских благ, оно, с одной стороны, социальное, то есть школа поближе, больница поближе, получше, и там вам могут оказать какие-то услуги. Возможно, в городе еще есть университет, это тоже большое благо. Но это, скажем так, такие фундаментальные блага, которые стоят в основании города. Почему туда люди переезжают, и почему, собственно, города существуют последние несколько тысяч лет, и именно с городами связаны все основные изобретения социальные, технические, вот, которые произошли с человечеством. Но тот же самый бизнес, да, это я все, вот это вот я все завернул, чтобы рассказать, почему магазинчики у дома это хорошо. Но повседневные вот какие-то запросы вы, скорее всего, будете решать не с директором школы, не с врачами, не с чиновниками, а с другими такими же горожанами, которые открывают бизнес. Будь то парикмахерская, бар, книжный магазин, не знаю, клуб любителей радиоуправляемой техники какой-нибудь. Это все делают сами горожане для других горожан, чтобы просто как нормально по-человечески жить. И вот бизнес в наших реалиях, на самом деле, мне кажется, влияет на то, что происходит в наших городах, намного больше, чем любые чиновники, мэры, политики, губернаторы, Путин или кто-либо еще.
В хорошем смысле точно больше влияет, особенно последние несколько лет.
Да. Ну как, с этим иногда связаны, естественно, городские конфликты, потому что все хотят, чтобы у них на первом этаже был книжный магазин, и никто, как правило, не хочет красное-белое, при том, что потом в это красное-белое сам, скорее всего, будет ходить.
Конечно.
Да, но самое главное, что у нас сейчас такая политическая система, когда жители минимально могут на что-то влиять. То есть еще вопросы благоустройства, какая-то там оппозиционная, скажем так, деятельность, она, ну, на нее закрывали глаза, но когда вы, ну, как бы начинаете заниматься активизмом и смотрите на все с, скажем так, макроуровня, вы понимаете, что что-то хорошее рождается скорее как исключение из правил, когда там, не знаю, все звезды сошлись над вашим городом. Что именно сама система, она не повернута к тому, чтобы меняться извне, ну и как на самом деле меняться изнутри. Поэтому какие-то хорошие изменения, они обычно связаны, ну, действительно, когда каким-то образом приходит адекватный мэр или губернатор, но при том сами жители вряд ли могут влиять на то, кто придет и как придет. И поэтому уже хорошие изменения очень быстро заканчиваются. Буквально сейчас мы можем видеть такой пример в Вологде, когда же это было? По-моему, в 2019 или 2018 году там был большой городской конфликт из-за срубки деревьев на набережной и ее бетонирования. И там впервые люди собрались на митинг. Его даже каким-то образом разрешили, насколько я помню. Видимо, думали, что никто не придет. А пришло очень много людей, потому что плюнули каждому в душу. И этот конфликт городской вышел на уровень региона и почти всей федерации. И тогда в результате этого кризиса мэр понял, что нужно не делать, как они обычно делали. То есть кулуарно принимают какие-то решения, определяют бюджет, идет стройка. Нет, что нужно вовлекать жителей во все процессы. И там была создана институция под названием, как же, лаборатория городской среды, по-моему. Да, и они действительно, то есть пришли местные, да, преимущественно местные, по-моему, специалисты, которые понимали, что они специалисты, они знают, как что делать, но они это делают для горожан, и без изучения, скажем так, горожан, без их участия ничего хорошего сделать не получится. Тут неважно, какие у вас мегабюджеты или малые бюджеты, ну, то есть вам нужно, ну, то есть вы когда делаете что-то для другого человека, вы же обычно спрашиваете, что этому человеку нужно. Самый простой пример. Хороший дизайнер не сможет сделать вам проект квартиры, который будет вам удобно, если он не будет это обсуждать с вами. То есть сначала хороший дизайнер понимает, что нужно человеку, как нужно, предлагает свои варианты, и вот в таких переговорах на равных при том, получается хороший проект. И здесь тоже стало понятно, что горожане – это партнеры города, и что если не пытаться сдать все там скверы, парки мира к 1 сентября, а просто делать чуть-чуть заранее и вовлекать людей, то получится куда более классные проекты. И, ну, скажем так, в Вологде действительно начали делать что-то, ну как, качественно лучше, чем делали десятилетиями до этого. Потому что раньше все сводилось к тому, что надо замостить плиточкой, поставить скамейку, поставить фонарь и урну еще. И, скажем так, это вот прям вот вах, бомба. В хорошем смысле слова. Надеюсь, алгоритмы Ютуба не накажут нас за это слово в эфире. Но здесь поняли, что этого недостаточно. Что город — это куда сложнее, что у людей разные запросы. Что жители одной хрущевки будут отличаться от жителей хрущевки напротив. И чтобы предотвращать конфликты, нужно работать с теми и с другими. То есть, и чтобы люди при этом видели друг друга. И тогда в диалоге, иногда в спорах, будут рождаться проекты, которые будут всех радовать. И главное, что городские конфликты будут появляться не на этапе, когда строители вышли, проект согласован, деньги выделены, и ничего поменять нельзя. А они будут рождаться на этапе, когда у вас есть листы А4, и вы только накидываете какие-то идеи, и вы сможете, скажем так, на берегу договориться и все сделать хорошо. Но вот там сменился губернатор в регионе, который, естественно, снял прошлого мэра, пришли новые, такие все дураки, мы знаем, как лучше, и вот что вот тут нам принесли, что-то как-то плохо, что там за разнотравие, что там с деревьями, нафига надо, я вот там, не знаю, был в Петербурге, там на площади ни одного деревца, давайте сделаем ровно так же. И они в итоге, согласованные с жителями проекта, начали вносить изменения, и там уже сейчас городские конфликты. И вот так мы видим, как политическая стабильность просто убивает любые хорошие начинания, потому что, скажем так, за хорошими специалистами сегодня в России, в хорошем смысле слова, опять же, охотятся. Их катастрофически не хватает. После 2022 года их стало еще меньше, потому что многие, очень многие уехали. И поэтому, если в городе хотят вот сделать что-то подобное, да не просто в городе, в регионе хотя бы, точнее, наоборот, регион – это чуть меньше масштаб, а иногда такие центры компетенции возникают на уровне региона. И вот чтобы, получается, создать такую команду, многим приходится, скажем так, брать людей после университета или там после минимального опыта, и, по сути, не то что перевоспитывать их, переобучать, чтобы они понимали ценности, понимали, ну, как хорошо работать, как плохо. Не в плане, как хорошо поставить скамейку, а как плохо поставить, или какая скамейка хорошая, какая плохая, а именно учат процессу. То есть у нас очень любят как бы забивать на процесс, ориентируясь на какой-то итог. А процесс – это на самом деле самое важное, что только может быть. И очень плохо, что его не пытаются копировать. Копируют какие-то внешние формы, а должно быть наоборот. Должны копироваться процессы. И чтобы собрать такую команду в довольно небольшом городе с не очень большими бюджетами, это на самом деле космически сложно, назовем это так. Понятно, запустить ракету на Луну, наверное, сложнее, но, опять же, в наших реалиях хороших людей не хватает, и если они уже в вашем городе были, и просто взять их и разогнать, ну, это выстрел себе в ногу. Вот, и при том, что меня отдельно радует, я просто, там, когда писал у себя материалы про это, смотрел местные паблики, новости какие-то читал, ну, и видно, что там тоже запускают ботов, чтобы, то есть, люди, которые там не интересовались темой, но при этом, которым попалась эта новость, зашли в комментарии, сделали свой выбор, и, ну, товарищи чиновники, вы когда закупаете ботов, делайте так, чтобы они хотя бы вписали в разное время, а не однотипные комментарии в одну и ту же минуту. Хотя зачем я это им подсказываю? Но ладно, самое главное, что там реальные люди вышли и начали говорить, что вы делаете какую-то глупость. То есть всего за 4 года уровень дискуссии очень сильно поднялся, и обычные горожане, можно сказать, так привыкли к хорошему. И сейчас, в чем того, что команду разогнали местные новые там цари, действует очень необдуманно, то будет интересно, как это все будет дальше выливаться, в какие новые городские конфликты.
Вот в процессе как бы твоего длинного рассказа я пытался ответить, хотя бы предварительно ответить на тот главный вопрос, который всякий раз задаю здесь, в этой программе, который на самом деле не имеет, наверное, универсального ответа. Как делать так, чтобы вот формировались в городах те самые городские сообщества, которые, во-первых, существовали бы как таковые, во-вторых, могли бы влиять на то, как обустраиваются их города. И вот часть ответа на вопрос я услышал в каком виде? Власти нужно создать суперпроблему, то есть сильно плюнуть в душу, и тогда что-то у людей получится, они сами об этом поймут, когда выйдут на этот самый протест. И может быть какое-то время, несколько лет, как в Вологде, это будет работать хотя бы. Есть в этом смысл?
В этом есть смысл. Это не только, скажем так, наш путь. На самом деле все крупные города так или иначе через это проходили. Ну, потому что надо понимать, что в целом человеческое общество меняется. Как наши ценности, так и наше представление, как должен выглядеть и работать город. И понятно, что есть постоянно новые кризисы, на которые должен отвечать город, чтобы выжить. Но, условно, появление массового автомобиля очень сильно изменило наши города, и появились те проблемы, которых раньше не было. И вот таких вот, ну не макро проблем, а проблем поменьше, наверное, они вот возникают постоянно. И здесь, если город начинает действовать, ну как город в широком смысле, и чиновники, и жители, начинают действовать необдуманно, то действительно появляются такие проблемы. И на фоне этого часто появляются городские сообщества. Можно еще, кстати, вспомнить Казань, потому что там большая программа по переосмыслению местных парков началась с того, что пришли строители в один из парков и срубили главное, можно сказать, дерево, которое, ну не то что символом парка было, а вот именно за это дерево все жители вокруг любили этот парк, потому что там ива очень красиво свисала в пруд. И они первым делом взяли ее, срубили. И естественно, что это просто, ну как спичка на около...
Пороховой бочки.
Да, пороховой бочки. И, ну, этот конфликт развернули в ту сторону, что с людьми начали как разговаривать и все-таки обсуждать. Сейчас тоже эта программа по большей части свернута, потому что, с одной стороны, поменялась команда, а с другой стороны, парков практически не осталось неблагоустроенных там. Просто политики тоже поняли, что если делать хорошо, это им хорошие политические очки. И что иногда, скажем так, чиновники, которые, ну как, они исполнители, они очень плохо отвечают за креатив. И адекватные чиновники это понимают, и просто иногда не мешают хорошим специалистам или людям самим определяться, что как делать. Потому что по большей части, то есть, как у нас обычно бывает, приходит какой-нибудь бюджет, нужно потратить быстро ко дню города, к Новому году или еще как-то, времени нет, и вот вам, не знаю, 7 дней, и вы за это время должны сделать проекты 10 дворов. И то есть они чешут голову, а что делать? У них даже, скорее всего, проектов этих дворов нет, то есть в лучшем случае пожарные проезды, поэтому они берут, считают площадь асфальта, количество бордюра и просто закладывают прикладку одного на другое, хотя жителям вообще, может быть, нужно что-то совершенно другое. Или очень классный есть пример, когда там в каждый двор начали пихать по детской площадке, потому что это очень просто, и впихнули детскую площадку в общежитие, где нет детей. Ну, то есть физически там нет детей. То есть настолько это все потоково, настолько вот никто не задумывается, а что вообще людям надо, что бывают иногда вот такие нелепые ситуации. И поэтому, если правильно организовать процесс, то на самом деле как бы все будут в плюсе. Жители получают то, что хотят, специалисты просто работают, им не мешают, политики-чиновники получают очки, потому что они из ничего сделали что-то, и при том, ну, по большей части, всем понравилось. Это намного лучше, чем если потратить кучу денег, создать то, что людям в итоге не понравится. Вот. Ну, понятно, это, опять же, при условии, если в городе есть какие-то эксперты, какая-то база, и тот, кто руководит городом и регионом, ему не все равно, что там происходит, и поэтому он хотя бы ищет таких специалистов, потому что отрицательный отбор его никто не отменял. Вот. Но Казань – это один пример. Москва, когда в городе начали вводить платные парковки за пределами центра, то жителям пришлось собираться, смотреть друг другу в глаза, чтобы решить, ставить им шлагбаум во двор или не ставить. Тоже довольно интересный пример. Реновация тоже подстегнула добрососедство в каком-то смысле. То есть многие чатики, которые появились, они вот именно появились как ответ на угрозу и, ну, вот, то, что город приходит к нам не просто там во двор, а приходит каждому в квартиру. И в мире было на самом деле все примерно так же. То есть, ну, Берлин, Темпельхоф, который хотели застроить, где жители, можно сказать, случайно захватили пустующий аэропорт, поняли, насколько классно в центре города иметь большое поле, где вы никому не будете мешать, и отстояли его, например. И таких примеров, на самом деле, довольно много. То есть это, скорее, скажем так, скорее естественный процесс. То есть в каких-то городах, где культура горожан довольно высокая, и все привыкли жить, скажем так, в соседстве с другими людьми, и абсолютно разными людьми, и как-то не просто существовать, а еще и договариваться, и что-то делать, в таких городах, скажем так, изменения происходят более быстро, в каких-то городах медленнее. То есть у нас же еще большая проблема с ложной урбанизацией, когда некоторые города появлялись очень, скажем так, не то что спонтанно, но быстротечно.
Угу. И по сути... И непродуманно.
Ну, тут вопрос, некоторые непродуманные, некоторые продуманные.
Нет, не сами города с точки зрения планировки, а с точки зрения того, что нужны ли они в этом месте вообще как таковые.
Ну, при плановой экономике они были нужны скорее. Uh-huh. Но другое дело, что мы живем все-таки не в индустриальную эру, а постиндустриальную. И все говорят, что вот, нужно больше фабрик, заводов, и тогда все будет классно. Но при этом почему-то никто не хочет идти за станок. Притом, ну, то есть, есть многие города довольно успешные, это моногорода, типа ВИКСы, например. И там большая проблема, что они обеспечивают московские зарплаты, но специалисты к ним не едут, потому что они ту же самую зарплату будут получать в Москве, в Петербурге или в других городах, где намного больше благ, намного больше возможностей.
Будет где тратить эти зарплаты?
Ну, в отличие от ВИКС. Ну, грубо говоря, да. Uh-huh. Но это скорее, кстати, относится к северным городам, uh-huh. где, например, вахтовики, и там на самом деле совсем другие социальные проблемы, и Но это, мне кажется, даже тема для отдельного выпуска в будущем, потому что города типа Норильска, там люди живут в других реалиях. Но другое дело, что таких городов в общей массе не очень много, но они есть. И про них, мне кажется, тоже будет интересно поговорить отдельно. Я даже знаю, кого туда можно позвать.
Прекрасно.
Вот, да.
Там до сих пор, вот я видел в Инстаграме запрещенной соцсети, что ледоход только вчера состоялся. Поэтому реальность совершенно другая, конечно.
Я несколько месяцев назад читал про специалист, который работает с городами. По-моему, это была девушка или женщина. Она приехала в какой-то северный город, начала работать и общаться с жителями, что им нужно. И выяснилось, что им катастрофически не хватает пляжа. При том, что, скажем так, пляжный сезон – это около месяца в году. Но при этом там настолько большая ценность солнца, что люди кидают все свои дела. Если хорошая погода и солнце, они просто выходят на природу и пользуются городскими благами. То есть это не то же самое, что пляж где-нибудь в Сочи или на югах, где солнце для местных жителей – это, ну, с одной стороны, источник дохода, а с другой стороны, это враг. Ну, потому что когда у вас солнца слишком много, то это очень некомфортно и в плане обгорания, и в плане просто хождения на улице. То есть многие не подозревают, но с холодом, с точки зрения там комфортной жизни, бороться куда проще, чем с жарой. Если тебе холодно, ты оделся потеплее, проблема решена. Если тебе жарко, так уже не получится.
И вот все-таки, опять же, соединив вот эти вот два больших вопроса, в условиях, в которых мы живем, ну, условно говоря, в политическом смысле более выжжено, и примерно одинаковые условия с точки зрения гражданских свобод по всей стране. При этом местами что-то получается. Где-то люди собираются, и первопричины могут быть разные, как в Вологде, там, где-то как в Екатеринбурге, где-то более масштабные проблемы, где-то менее масштабные. То есть есть о чем говорить местами. Но в большей части, наверное, страны все-таки таких примеров практически нет. То есть мы их не вспоминаем. Почему? Потому что мы не знаем ничего об этом. А почему не знаем? Почему? Потому что ничего этого не было. И, соответственно, вопрос в том, можно ли выработать, условно говоря, в наших условиях, вот мы же все-таки за Россию, да, отвечаем в этом смысле в нашей программе, какой-то более-менее универсальный рецепт, который мы могли бы рекомендовать, что ли, я не знаю, или чаще о нем говорить, чтобы это как-то закладывалось в сознание слушающих нас обычных граждан и, там, может быть, чиновников даже.
Знаешь, невольно вспомнил фразу товарища Ленина, которую он произнес в Цюрихе, что «душой я с вами на каторге в Сибири, а сам в гостиничном номере в Цюрихе». Ага. Вот и мы тут это из берлинской студии вещаем и даем советы. Ну, кстати, вот у нас был выпуск про авторитарный урбанизм, как он проявляется, и там как раз же я мучил нашего гостя, что вот оказались мы в такой ситуации. Что, просто сесть, обнять себя и плакать? Или все-таки что-то делать? И, естественно, прозвучало, что нет, что-то делать. Ну, то есть даже там мы считаем, что сейчас выжженное поле, а в советское время, на самом деле, оно было более выжженным, но даже тогда получалось делать какие-то хорошие вещи, многие из которых нужно сформировать, ну, типа редколлегии или там университета. А это то, что невозможно потрогать, то, что формируется по-хорошему вообще годами, при том совместной какой-то деятельностью. И поэтому в наших реалиях тоже иногда получается делать очень классные проекты на уровне, скажем так, лучших урбанистических практик всего мира. Можно вспомнить Ижевск и открытый сад по центру, где как раз вот жители, бизнес и чиновники сели, увидели друг в друге не там просто сумасшедших каких-то партнеров, и получился классный проект. Более того, с учетом того, что, скажем так, политическая жизнь у нас немного высушена, это если очень, скажем так, обтекаемо сказать, то у нас некоторые хорошие вещи происходят, могут происходить намного быстрее, чем в Европе или США. Опять же, можно вспомнить редизайн московских улиц. Насколько это массовое явление? Сразу скажу, сейчас мы опускаем вопрос качества, то, что плитка везде шатается, потому что это, ну, как бы факап строителей и то, что город не заинтересован в качестве. Мы сейчас и еще опускаем вопрос, как это город позиционирует, насколько он работает с жителями в этом вопросе. То есть надо понимать, что как бы финальный проект, он вот в процессе его создания, он разветвляется на кучу разных этапов, куча разных подпрограмм и много всего другого. То есть я сейчас скорее говорю именно о том, как поменялось отношение к тем же самым пешеходам, то, что там тротуары хотя бы начали расширять, то, что начали дублировать подземные пешеходные переходы по земле, чтобы была безбарьерная среда, то, что островки безопасности и трамвайные платформы в Москве стали более-менее нормальными. То есть мы должны понимать, что деньги на это у Москвы были всегда. Но эти изменения начались, ну, там, примерно 10 лет назад, а какие-то, ну, скажем так, тогда экспериментировали и делали как плохое, так и что-то более хорошее, чем сейчас. Сейчас это скорее устаканилось немного, и город уже понимает, что там есть джентльменский набор там, из 10 вещей, которые он будет делать практически везде, и это действительно те вещи, которые за МКАДом практически нигде не встречаются. Настолько не встречается, что даже в Зеленограде, который до юра Москва, эти вещи тоже не прижились, потому что там префектура немного так, как будто бы на необитаемом острове, и связь с Москвой там не очень хорошая. А вот внутри МКАДа, например, эти вещи работают, и это один из лучших опытов Москвы. И то, что каждый год такое делают на десятках улиц, скажем так, когда я показывал это американским коллегам и говорил, что ну вот раньше это было так, сейчас так, вот столько-то это улиц делается в год, они такие, сколько улиц? Мы 10 улиц делаем там за 10 лет. И это, опять же, важно понимать. Это не про срок строительства. То есть просто, ну, как вещи нужно обсуждать, еще раз обсуждать, еще раз обсуждать, еще раз, еще раз, еще раз. Потом получается результат. В авторитарном урбанизме, в наших реалиях, если вдруг появляются хорошие люди, которые как бы понимают, как это должно выглядеть...
Они могут это сделать быстро.
Да, процесс можно сократить. Но это работает в обратную сторону, потому что плохие вещи происходят ровно так же. Но опять же, с точки зрения, скажем так, чиновника, с точки зрения активных горожан, урбанистов всех остальных, вот есть шанс какие-то хорошие вещи чуть форсировать. Другое дело, что для этого по-хорошему в каждом городе должен там быть урбанист, должен быть человек, кто там будет работать, например, со студентами, со школьниками, рассказывать им, что это так. Должен появиться там еще хороший чиновник, хороший мэр, хороший губернатор. Но это, понятно, уже немного из области фантастики, но условно в наших реалиях, если бы это было, то есть такой экспертный взгляд со стороны внутренней экспертизы и политическое желание, то, поверьте, мы бы жили в другой стране, и, возможно, даже не случилось то, что случилось в 22-м году.
Вот, кстати, немножечко касаясь эту тему и в некотором смысле перефразируя вот вопрос, с которого я начал, глядя на чат, есть мнение, оно довольно-таки часто звучит в разных эфирах того же «Живого гвоздя», что улучшать сейчас быт, жизнь обычных россиян не совсем правильно, потому что им надо доказывать, что мы идем не туда. А нужно, наоборот, доказывать, что все плохо, и чем дальше, тем хуже. И бизнес не должен улучшать качество жизни, и, я не знаю, там в ресторанах меню должно становиться меньше, ассортимент в красном и белом тоже должен уменьшаться, чтобы люди начали понимать. То есть холодильник таким образом должен якобы внести свои коррективы в ту дорогу, в ту стезю, которую выбрала страна. Вот что бы ты ответил как урбанист, который все-таки здесь и сейчас, несмотря на все сложности, все-таки говорит о том, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни прямо здесь и сейчас?
Я прекрасно понимаю такие мысли, такие настроения. Они у меня у самого были. Другое дело, что я понял, что, во-первых, мы живем все один раз. И это какая-то история про отложенную жизнь, что мы сейчас, вот зная, что можно жить чуть лучше, но делать этого сознательно не будем. Это, во-первых, немного, мне кажется, ну, неправильно с общечеловеческой историей. То есть все-таки, ну, как это будто бы остановить прогресс. Но, наверное, это не так все-таки.
А потом, работает. Как большевики, мы свой новый мир построим, да? То есть этот путь не совсем.
Да, во-вторых, это все-таки, мне кажется, немного разная история. То есть у нас такое количество проблем, и ну, все-таки мы все исходим, что каждая человеческая жизнь, она, ну, как это самое главное благо. Если посмотреть на наши города и на тот же самый рост аварийности, то ну, у нас уже последние десятилетия на улицах война. То есть сколько людей у нас погибает, притом даже не просто там, ну, как человек, который был за рулем, ошибся и влетел в стену. Это, ну, как бы одна история, а очень часто люди вылетают на тротуары, столько проблем с общественным транспортом, то есть там тоже можно погибнуть. И это настолько системно стало, что все-таки, во-первых, решение этих проблем, даже если мы завтра все просыпаемся и начинаем коллективно их решать, то это займет десятилетия. А во-вторых, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что каждая жизнь, она важна, и, ну, как лишних людей в России нет. И поэтому, то есть, урбанистика, она на это может сосредоточиться. То есть, я действительно, я понимаю, что обсуждать, насколько там дизайнерская лавочка лучше, чем обычная скамейка из там строительного магазина, сейчас смысла никакого нет. Ровно как и обсуждать, как класть плитку там с рисунками, с паттерном, с логотипом города или с именами жителей ближайшего дома. Это тоже, наверное, бессмысленно. Но мы при этом видим, что куча проектов и процессов, которые были в России, они и так сейчас заморожены, уничтожены. Рассказывать о том, что что-то идет не так, можно с разных сторон. Ну, то есть наша большая геополитическая проблема, она, ну, как существует одновременно с локальными множеством проблем. И мне кажется, что можно решать их одновременно. Но и опять же, вспоминаю, что такое количество проблем, что если хотя бы сейчас рассказывать людям, что у нас не просто на общем масштабе всей страны что-то идет не так, а на локальном тоже, это, то, ну, как скажем так, фундамент в какое-то более здоровое будущее. И опять же, многие процессы, которые там привели нас к сегодняшнему дню, они связаны с атомизацией, то, что люди жили, скажем так, ну, как не то, что в своем комфорте, ну, то есть не в какой-то комфортной зоне, они не общались с другими, они были там часто заложниками телевизора, потому что наши города просто не приспособлены, чтобы люди собирались как-то вовне и просто общались друг с другом и видели других людей с другим мнением, а эти люди существуют. И получается, что создавая такие общественные пространства, какие-то зоны комфорта, мы тоже вкладываем такой небольшой кирпичик в общий здоровый фундамент будущего. То есть мне кажется, что это процессы параллельные. Просто здесь как есть очень прямая логика, что будет пустой холодильник, будут изменения. А можно идти другим путем. Он немного в обход, но тем не менее он, мне кажется, тоже верный, что меняя среду для жизни, мы в том числе меняем и людей. Ну, то есть здесь всегда двусторонняя связь, что человек формирует среду, среда формирует человека. И поэтому можно заходить с разных сторон на это. То есть, мне кажется, здесь скорее должно быть общее движение в правильную сторону.
Да, мне кажется, очень важно было это проговорить, и вот для наших зрителей вижу, в том числе по реакции. Ну, какие у нас еще остались? Вот вообще мы сегодня затронули большинство, по-моему, тех вопросов, которые мы обсуждали за полгода, по касательной, но про транспорт наш любимый мы сказали сегодня очень мало. Часто слышимая мною или читаемая мною претензия к урбанистам – это то, что они хотят какую-то крайность возвести в абсолют. Условно говоря, насколько я помню, Аркадия обвиняют хейтеры в том, что он, значит, хедлайнер идеи замостить все города рельсами и пустить везде трамваи. Вот, и трамваи – это единственное добро в транспорте, которое есть, а все остальное – это зло. Причем замечательное московское метро, которое там чуть ли не, ну, может быть, на самом деле лучшее в мире, Аркадий якобы вот критикует, а на самом деле это добро. Вот хочется на эту тему немножечко остановиться и расшифровать.
Метро – это же трамвай на максималках. Тем более. Отвечу вам я. Нет, вот смотрите, есть вещи, которые так уже уложились, мне кажется, у всех в голове. Ну, условно, культ метро, он есть практически в каждом городе страны, при том даже там, где метро нет.
Кстати, в телеграм-канале «Город для людей в Аркадии» вот буквально вышел сегодня пост на эту тему, на тему, связанную с трамваем и метро. Как метро, которое никого не возит, пытается победить трамвай и делает это успешно.
Не то, что пытается. Мы живем в таких реалиях, когда приходится, ну как, выбирать из двух стульев, на какой сесть. Оба не очень приятные, но выбрать надо, и тут либо мы идем по пути популизма, либо идем по пути эффективности. Опять же, выбирая между простым и правильным путем, все, как правило, выбирают простой. И это действительно не дело. Но, опять же, возвращаясь, что уходить в какую-то крайность, наши города сейчас живут в крайности, когда все делается для машинок, а на всех остальных очень-очень всем плевать. Ну, самый простой пример. Если вы когда-нибудь ломали ногу, ездите в коляске или там ходите с ребенком, который опять же сидит в коляске, вы понимаете, насколько у нас агрессивный барьерный город. Ну, то есть, когда если пандусы будут, то он будет либо в грязи, либо посреди лужи какой-нибудь, и как бы пользоваться городом невозможно. Но при этом вы посмотрите на проезжую часть, там, скорее всего, будет лежать ровненький асфальт с какой-нибудь разметкой, и там почему-то ни у кого не хватает, ну, то есть все понимают, что там не надо ставить столбы какие-нибудь или что-то еще делать, чтобы создавать какое-то препятствие. С тротуарами у нас так не работает, и с безбарьерной средой в целом. То есть это ли не крайность, хотя каждый из нас по умолчанию пешеход. Почему я люблю трамвай? Потому что из всех видов уличного транспорта он самый эффективный, и действительно может заменить метрополитен, если сделать его качественным, при том, что это намного быстрее, намного дешевле. У нас города очень бедные, при том не только города, но и регионы. Метро потянуть не могут, магистральный транспорт нужен. К тому же трамвай есть уже во многих городах страны. Нужно просто довести его до ума. То есть, поверьте, речи о строительстве новых систем у нас не идет. У нас идет речь о спасении тех, что есть. Потому что в этом тысячелетии Россия заняла первое место во всем мире по количество закрытых систем электротранспорта, будь то троллейбус или трамвай. И там мы рекордсмены. Хотя это то, что как бы в развитом мире сейчас наоборот строят, а мы закрываем. Поэтому, да, приходится менять мышление, иногда упрощая какие-то вещи. Не всегда, скажем так, я сам рад упрощать чего-то. Я, то есть, могу вам прямо сейчас вот рассказать лекцию на 2 часа, что выбирать правильно, в каких ситуациях что делать. Но другое дело, что эти 2 часа посмотрят 100 человек. Если лекция будет в час, то, наверное, уже там 500 человек. А если это попытаться уложить в одно предложение и сказать, что трамвай – это классно, это услышат 1000. Но, естественно, что из этой трамвай классно, потом следует, опять же, что нужно по-хорошему посмотреть двухчасовую какую-то лекцию, почитать несколько умных книжек, тогда вы поймете, в каких ситуациях хорошо делать одно, в каких ситуациях делать другое. Но у нас такой возможности, к сожалению, нет. Из-за этого, кстати, рождается миф, что все урбанисты сразу за велодорожки. Хотя открою страшный секрет. Велодорожка – это борьба с последствиями. То есть обычно велодорожки делают на улице, потому что есть опасность от машин, как те же самые тротуары. То есть это все понимают, что есть опасность в лице машины. То есть многотонная железная коробка, которая может разгоняться на 200 км в час, она может довольно легко убить, если человек внутри ошибется. Поэтому мы делаем на уровне дизайна такую вот защиту, как обособленные велодороги или тротуар за деревьями. Не за заборчиками, заборчики разлетаются в случае аварии и убивают всех вокруг, а именно за деревьями, которые могут там что-то остановить еще. Но это борьба с последствиями. Поэтому все больше и больше городов мира приходит к тому, что скорость машин ограничивает там на уровне 20-30 км в час на обычных улицах, тогда получается, что не нужна отдельная пешеходная инфраструктура. Я имею в виду, не нужны обычные там пешеходные переходы. Люди и так могут безопасно везде переходить. Не нужно там что-то мутить с велоинфраструктурой отдельно или там что-то для электросамокатов делать отдельно, потому что именно решается первопричина всех проблем. Но мы пока до этого понимания настолько далеко, что я поэтому особо не заикаюсь даже.
Дело в том, что есть ведь еще аргументы у противников идеи урбанизма в современном смысле этого слова от идеи создания городов комфортными для пешеходов. Например, если ограничить движение автомобильного транспорта в центре города, как в какой-нибудь европейской столице, такси, да, становится меньше в количестве и по цене становится более дорогим. У нас в России, в общем и целом, такси – это очень доступный вид транспорта. И условный...
Ох, Руслан, давно-то не заказывал такси в России.
Ну зачем? Ну вот в родной Уфе, ну как бы цены, ну очень в этом смысле низкие по сравнению с ценами европейскими. Но опять же, это не является, конечно, ежедневным доступным транспортом большинству, но вполне доступным любому жителю, если ему нужно, в том числе человеку с ограниченными возможностями. И поэтому он предпочитает, нежели использовать коляску, вот эти пандусы, которых нет, понятное дело, он просто вызовет такси и съездит туда, куда ему надо. Я не говорю, что это моя позиция, но она есть, она распространена. Зачем нам тратить кучу денег на пандусы, вот эти пригорки, выделенки, островки безопасности, когда у нас есть много такси? Зачем мы будем ломать то, что хорошо работает?
Потому что не очень хорошо оно работает, скажем так, кратко скажу я. Но вообще, как ни странно, самая велосипедная страна мира, Нидерланды, это заодно и страна с одним из самых высоких уровней автомобилизации. Но при этом там как-то уживается одно и с другим, и все более-менее в комфорте. То есть как только люди, которые там воспринимают, что такие все идеи пешеходизации, приоритеты общественного транспорта, поймут, что чем лучше общественный транспорт, пешеходная среда, тем меньше людей в машинах, тем быстрее они сами доедут.
И это не значит, что у них машины нет, она у них есть на случай чего, да? Просто да. Они предпочитают ей часто не пользоваться.
А у нас путают пользование машины с владением машиной. Но все привыкли, что там выходят гаишники или мэр с губернатором, говорят, что вот у нас растет количество машин. Потому что это единственный показатель, который сегодня, можно сказать, еще более-менее есть, и его легко достать. Но вообще-то умные города считают не владение машиной, а пользование машиной. Потому что если машин мало, но все каждый день пользуются ей для поездок, мы получаем какой-нибудь Петербург, Москву 15-летней давности. То есть все стоит при том, что машин не очень много на самом деле. Но даже их вот такое малое количество город переварить не может. Не потому что город плохой, а потому что машин слишком много. С другой стороны, если машина есть практически в каждой семье, ну, для каких-то ежедневных задач ей хватает общественного транспорта, велосипеда или просто дойти пешком в течение 5 минут, то как бы машина стоит дома, на паркинге, во дворе, неважно где. И как раз тем, кому действительно нужно ехать на машине, дороги освобождаются. Это не очень прямая мысль, она, скажем так, очень часто у тех же самых таксистов вызывает синий экран смерти. Но я просто Я в Грузии ехал с таксистом года 2 назад, и там по центру улицы сделали скоростной автобус, и поставили светофоры, сделали пешеходные переходы, то есть, скажем так, применили европейскую практику в Грузии, в Тбилиси
Тбилиси,
конкретно. Да-да-да. И он ехал, ругался, но мы ехали минут 15, я ему это объяснил, и он, ну, как замолчал, и видно было, что обдумывал. И когда я главное сказал, что вы понимаете, чем меньше люди будут ездить на своей машине, тем больше они будут заказывать такси, скорее всего, для каких-то поездок, это прям вот у него что-то вот развернуло в понимании. Вот, а вообще по поводу пешеходного центра города, то обычно для такси делают исключение, как для общественного транспорта в целом. То есть там, где улица условно тупиковая для всех обычных машин, те же самые такси могут проезжать нормально. Но понятно, что это глушат, воюют против Uber и всего остального, и поэтому... А, да, вот в Берлине я как раз читал, что цену за поездку на такси смогут объявлять заранее пассажиру. Ну, то есть, казалось бы, то, что уже давно норма там в Центральной Азии, в России, на Кавказе и во многих других странах, вот здесь это вот как передовое такое вот решение, потому что у них система, которая была выстроена в 70-е, 80-е, когда смартфона не было, она работала нормально десятилетиями, а сейчас вот произошел этот слом, а они на этот слом отреагировать не могут, потому что, ну, вроде же работает. А то, что таксистами никто не пользуется, потому что они дорогие, потому что им нужно, то есть они привязаны к каждому конкретному району, и они, получается, берут заказ в этом районе, а потом должны возвращаться в этот же район,
Пустыми.
а не брать кого-то по пути. Но это идиотизм, но вот слом потихоньку идет, вот. Мы в каких-то вещах оказались впереди, но в каких-то пошли не в ту сторону или просто топчемся на месте.
Ну и да, наверное, для того, чтобы как раз все-таки путь в ту сторону был легче и менее тернистым, вот мы такие программы и заводим, и разговоры соответствующие ведем. У нас буквально 2 минуты до конца. Хотелось бы как-то подытожить, опять же, не только сегодняшнюю программу, но и весь наш первый сезон проекта «Здесь живут люди», который, кстати, я напомню, не только на «Живом гвозде», но и в приложении «Эхо» можно и нужно слушать, поэтому скачивайте, кто этого не сделал, по ссылке в описании. Вот. А Аркадий как раз-таки, наверное, должен как-то финализировать нашу вот эту часть.
Ох ты как. Я-то думал, сейчас просто хорошие слова будут. Это напутствие перед летом. Финализировать. Что сказать? С одной стороны, все очень плохо. С другой стороны, смотря на тот весь путь, который там условно прошла отечественная попсовая урбанистика, то есть я сейчас немного отделяю от научной деятельности, потому что появились хотя бы кафедры и университеты, которые занимаются, где более умные, намного более умные люди, вот пытаются систематизировать знания, искать ответы на какие-то вопросы на более фундаментальном уровне. Все-таки я, скажем так, отвечаю за какую-то попсовую часть, но при этом я вижу, что произошло на самом деле много всего хорошего. Если вот в начале пути в 2012 году приходилось там всегда ориентироваться на опыт Европы, США и других стран, что вот смотрите, там это есть, мы можем так же, все-таки за это время слом в головах людей, многих людей произошел, и какие-то хорошие вещи, точечно, иногда в виде исключений, но все-таки начали появляться в наших городах, и условно за примерами хорошей застройки уже не обязательно ехать в Финляндию, в Скандинавию в целом, в Европу или куда-либо еще, то есть есть Ижевск, есть Тюмень, есть Екатеринбург и много всего другого. С транспортом также, с благоустройством, но проблема в том, что это исключение. И мне очень часто пытаются на примере этих исключений доказать, что все у нас хорошо. Но помните всегда, что у нас больше 1000 городов, а хорошее что-то происходит где-то в 10-15, и при том этот список непостоянный. Несмотря на то, что жители это принимают и, может быть, очень сильно хотят. И вот наша задача сделать так, чтобы это стало просто именно нормой для большинства городов страны.
Будем идти в этом направлении. А вы, друзья, ставьте лайки, пишите свои комментарии и любите города, наверное, да?
Теперь еще и фразу придется для конца мне новую придумывать. Да, увидимся в
Отобрал.
августе.
Увидимся в августе. Хорошего дня, хорошего лета, в конце концов. Всем пока.
Пока.